Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 568-го дня войны. Главные новости четверга, 14 сентября.
Служба безопасности Украины заявляет об уничтожении ею в Крыму российского комплекса ПВО «Триумф».
Бывший британский премьер Борис Джонсон раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине.
Минфин США объявил об очередном пакете санкций против российской экономики.
В Казахстане отменили выступление российских КВНщиков, которые до этого выступали в так называемой ДНР.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В результате ночного обстрела села Новодмитровка Херсонской области погиб 6-летний мальчик и получил ранение его 13-летний брат. Также ранены трое соседей, которые пытались помочь детям, но попали под повторный обстрел. Также в ночь на 14 сентября над территорией Днепропетровской области украинские военные сбили 3 беспилотника. Обломки шахедов частично разрушили частный дом. Еще 6 домов повреждены. В целом, за минувшие сутки российские военные держали под огнем 9 областей Украины, только по Запорожской области нанесли более 150 ударов. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявляет о том, что силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, но при этом командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее преждевременной. Специалисты Института изучения войны на этом фоне пишут в своем очередном докладе о том, что есть определенное продвижение украинских военных на западе Запорожской области и в районе Бахмута. Геолокационные данные, которые были опубликованы 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли некоторых успехов, ограниченных к югу от Работино в западной части Запорожской области. Ну а в оккупированном Крыму, в Евпатории, сегодня утром прогремели взрывы. Российская Минобороны заявила об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота Сергей Котов. Представители Службы безопасности Украины при этом утверждают, что в ночь на 14 сентября провели уникальную спецоперацию возле Евпатории и, по их словам, уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью более миллиарда долларов.
Тут стоит добавить, что действительно явно интенсифицируются военные действия Украины на Черном море, и по последним сообщениям в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта «Василий Быков» флота России в юго-западной части Черного моря. Непонятно пока, какой результат у этого удара. Сообщает Стратком ВСУ, что есть определенные повреждения. Тут важно, что корабли этого типа – это новый проект достаточно, он существует меньше 10 лет. Это корвет 3-го ранга, примерно 100-метровый корабль, вполне приспособленный для современного ведения боя. И, конечно же, если 2 таких корабля в Черноморском флоте России повреждены, это серьезный урон. При этом на этой неделе продолжаются комментарии по поводу встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке, когда, предположительно, российские и северокорейские лидеры могли говорить о том, чтобы Пхеньян начал поставлять вооружение России, боеприпасы и так далее. Мы рассказывали в наших подкастах о том, что у Северной Кореи есть очень серьезные запасы артиллерийских боеприпасов. Артиллерийский парк Северной Кореи один из самых больших в мире. Там более 21 тысячи различных единиц. И вот разведка Украины говорит о том, что Россия на самом деле уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи. Во всяком случае, именно об этом сегодня заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он как раз комментировал встречу Путина и Ким Чен Ына. И вот его цитата. «Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет что-либо по поводу поставок, это все фальшь, потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи. По его словам, КНДР поставляет в Россию 122 и 152-миллиметровые боеприпасы к советским пушкам. Это именно то, о чем писал «Голос Америки», анализируя возможные поставки артиллерийских боеприпасов в Россию из Северной Кореи, а также ракеты к реактивным системам залпового огня «Град». Тоже довольно старая система, но по-прежнему вовсю применяемая Россией в Украине, а также определенное количество танковых снарядов. Я напомню, что у Кореи большой танковый парк, это около 4000 машин, при этом примерно половина из них, 2000, это очень старые танки Т-54, Т-55, но их использование России в Украине было уже зафиксировано, так что вполне возможно, что как раз для них будут поставляться снаряды.
Ну а на Западе продолжают обсуждать поставки оружия Украине, и вот в частности бывший глава британского правительства Борис Джонсон раскритиковал Запад за медленные поставки и призвал Британию без промедления отправить больше военной помощи вооруженным силам Украины. Об этом Джонсон написал в авторской колонке для журнала Spectator. Они хотят от нас только одного оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время, пишет Джонсон. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснять им, почему мы медлим? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня. Конец цитаты. Также он раскритиковал Соединенные Штаты за то, что они не предоставляют Киеву ракеты атак. Но об этом переговоры ведутся, мы об этом рассказывали в наших подкастах. Депутаты немецкого Бундестага в то же время написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу с требованием передать Украине дальнобойные ракеты «Таурус». Накануне следующей встречи контактной группы, известной как формат «Рамштайн», депутаты заявили о необходимости предоставить Украине оружие для помощи в борьбе с Россией. В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах «Таурус», которые есть на вооружении Бундесвера для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику. Именно такая формулировка есть в письме депутатов.
Надо сказать, что США, возможно, действительно ведут по-прежнему еще дискуссии о том, какие современные вооружения поставлять Украине, а какие нет. Но очевидно, что Соединенные Штаты уже решили достаточно серьезную роль сыграть в восстановлении Украины после войны. Это видно по тому, кого сегодня президент США Джо Байден назначил спецпредставителем Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины. Это Пенни Притцкер. Она бывший министр торговли Соединенных Штатов. Вообще человек в американской экономике легендарный. Она сама миллиардер. И она из одной из богатейших семей США, которые все время занимаются предпринимательством и филантропией. В общем, они основали массу разных компаний. Ее брат Джей Роберт Притцкер является губернатором штата Иллинойс. И она при Бараке Обаме занимала пост министра торговли США в 13-17 годах. Она большой специалист в экономике. И, в общем, конечно, это может быть ключевая фигура в усилиях США по послевоенному восстановлению Украины.
Ну а Министерство финансов США сегодня объявило об очередном пакете санкций против российских олигархов, должностных лиц и компаний, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу России и способствуют, соответственно, ее агрессии против Украины. Всего в санкционный список попали почти 100 физических и юридических лиц. Госдепартамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.
Известно, что такие крупные российские предприниматели, как Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Игорь Алтушкин, попали под эти санкции, но очень важно, что эти санкции были приняты прежде всего против целых секторов российской экономики, например, против машиностроительного сектора. Под санкции попали Трансмаш Холдинг, АвтоВАЗ, Солерс, автозавод «Москвич», очень много различных других заводов, которые производят автотехнику, в частности, Кировский завод, Уралтрак и так далее. В общем, алмазная компания, одна из очень серьезных, АГД «Даймондс», включена тоже в санкционный лист. Она, в общем, вторая после «Алросы», которая уже в санкционном списке по масштабам компании, которая занимается алмазами в России. Также очень много промышленных компаний, то есть Русская медная группа, Объединенная металлургическая компания, Русская энергия, Воркута уголь, очень давние предприятия с большой историей, добывающие Арктик Гео и так далее. В общем, несколько банков, в том числе Акбарс, а также инвестиционное подразделение Альфа-групп, компания А1. И это, в общем, дополнительный факт в копилку разговоров вокруг, например, Петра Авина и Михаила Фридмана, как им выходить из-под санкций или не выходить. Кроме того, США ввели санкции против одного из ключевых подрядчиков «Газпрома», это АО «Газстройпром». И очень много всего, конечно же, предписано Минфином США. В частности, надо сворачивать по его распоряжению операции со всеми этими компаниями на срок до 13 декабря этого года.
Ну а Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сегодня высказался по поводу тех олигархов, которые пытаются снять с себя санкции. Он сказал следующее. Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 серебряников вывести себя из-под санкций. Это предатели. Но тут, конечно, все заметили это число 12, почему не 30, как в оригинале, и уже появились разнообразные шутки на эту тему. Одна из самых распространенных трактовок, что 18 из 30 – это откат, поэтому в речи Пескова фигурируют 12 серебряников.
При этом санкциями против российской промышленности самых различных компаний физических лиц активной США в области санкций не исчерпывается, и по сообщению газеты Wall Street Journal, сегодня еще и могут быть объявлены санкции против десятков иностранных компаний и физических лиц в связи с тем, что они участвуют в передаче России американских технологий. В сообщении Wall Street Journal говорится, что могут быть введены санкции против примерно 150 иностранных компаний и физических лиц, в том числе, например, две финские компании «Сиберика» и «Люминор». Там руководители граждане Франции и Эстонии. В то же время Associated Press говорит, что санкции могут касаться организаций и людей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии. И, в общем, это как раз то, о чем раньше говорили Европа и США, в смысле воспрепятствования обхода санкций. Скорее всего, эти санкции затронут прежде всего энергетический сектор, потому что именно в сфере энергоносителей и так далее виден большой обход санкций со стороны как России, так и многих частных компаний. Европа при этом сделала важный шаг в осуждении соагрессора России в этой войне, как очень часто называют Александра Лукашенко, у которого, кстати, запланированы на пятницу переговоры с Владимиром Путиным, и белорусские официальные медиа уже так бравурно сообщили, что Лукашенко начал путешествие в Россию, то есть он подражает немножко Ким Чен Ыну, медленно, наверное, едет, хотя там лететь быстро. Но вот Европейский парламент принял резолюцию, только что, в которой он, во-первых, осудил участие режима Лукашенко в, как говорится в резолюции, неоправданной, незаконной и неспровоцированной военной агрессии России против Украины. В документе также говорится, что власти Беларуси поддерживают риторику разжигания ненависти, что чистая правда, потому что очень часто Лукашенко лично обвиняет Украину в каких-либо либо диверсиях, либо чуть ли не нацистами их тоже называют и так далее. Кроме этого, Европарламент назвал Лукашенко соучастником незаконного вывоза 2150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией территорий Украины, в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются русификации и идеологической обработке. Депутаты Европарламента сочли, что действия Лукашенко и его режима по насильственной депортации украинских детей могут приравниваться к преступлению против человечности, поэтому Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного тому ордеру, который выдан на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, ордера на арест Александра Лукашенко. Это очень серьезное заявление Европарламента. И, конечно же, действия Александра Лукашенко в этой агрессии России против Украины уже давно фиксируются, все эти полтора года.
Ну, в России поддерживают не только риторику разжигания ненависти, но и риторику умолчания, как известно. Российские государственные медиа получили от администрации президента новую методичку, настоятельную просьбу как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации, вообще желательно слово это не произносить, и не публиковать даже официальные опровержения этих слухов относительно мобилизации. Об этом пишет сегодня издание «Медуза» со ссылкой на источники в пропагандистских изданиях и в администрации президента. Собеседники издания отметили, что люди, по их словам, уже давно поняли, когда власть что-то опровергает, скорее всего, все наоборот. Поэтому даже опровержение нельзя публиковать как свидетельство. Но и кроме того, просьба администрации президента касается заявлений главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, в частности, относительно опровержения информации о новой волне мобилизации. Андрей Картополов как раз в сентябре прошлого года опроверг подготовку мобилизации прямо накануне ее начала. Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили журналистам делать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет очень успешно.
Вообще Картополов и российские государственные деятели отличаются очень гибкостью большой в своих комментариях. Мы помним, как они все оправдывали принятие закона о сдвигании возраста призывного, и вроде как с самого начала говорили, вот, армия-то будет профессиональнее, потому что там будут люди постарше. Потом, как только было решено, и было решено это вроде как под давлением Минобороны, что верхний возраст призыва повышается, а нижний остается прежним, они все переключились и начали рассказывать, что, ну, собственно, да, это же военные решают, как правильно и так далее, включая Пескова, все это говорили. И совершенно очевидно, что вот эти вот переворачивания собственных посылов информационных, они, конечно же, не могут не раздражать людей, так что, скорее всего, действительно им предложили на эту тему скорее молчать, чем говорить. Вообще, промолчать, чем говорить, это основная тактика сейчас российской власти в информационном пространстве. Кроме затыкания своих медиа, они пытаются заткнуть и чужие, и Роскомнадзор не исключил блокировку мессенджера WhatsApp в случае, если этот сервис запустит так называемые недружественные каналы. Об этом официально сообщил Роскомнадзор, видимо, после того, как некоторые депутаты Госдумы пожаловались на то, что некоторые каналы в WhatsApp появляются, это может быть все недружественно и так далее. В общем, очевидно, что российская власть продолжает закрывать любые информационные лазейки для того, чтобы люди в России понимали, что происходит на самом деле.
Тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Генпрокуратура России признала нежелательной финско-российскую торговую палату. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. И какова формулировка? Почему же их признали нежелательными? Это стоит процитировать. Вот как об этом сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры. Финско-российская торговая палата совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей от отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке. Конец цитаты. В общем, склоняет к нехорошей деятельности. Кстати, на юго-востоке Финляндии, недалеко от деревни Пелкола, которая граничит с Россией, как раз на днях достроили первый участок забора, который отделяет две страны друг от друга. Об этом пишет сегодня финское издание «Юле».
Также в рубрике «Кого, где, за что» логично рассказать о том, что в Москве вызвали в МИД посла США Лен Трейси. Ей сообщили о том, что два дипломата американских были объявлены в России персоной нон грата. Это первый секретарь посольства Силин и второй секретарь посольства Бернстайн. Я сейчас цитирую официальное заявление МИДа российского. В общем, они рассказывают о том, что вроде как эти дипломаты вели незаконную деятельность. А началось это все некоторое время назад, когда сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов был задержан, потом арестован в рамках дела о сборе информации о мобилизации. В общем, он был сотрудником Генконсульства США, и, естественно, он общался с американскими дипломатами, и, естественно, они пытались понять, что происходит, а ему уже предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Так или иначе, как говорит российский МИД, Джеффри Силин и Дэвид Бернстайн получали от Шонова некую информацию о ходе специальной военной операции и так далее. И вообще, конечно, это очередное, во-первых, взятие заложника, потому что арестован человек, ну и продолжение напряжения отношений с Вашингтоном, которые Москва регулярно портит, в том числе и объявлением персонами нон грата двух дипломатов. Но пока Россия пытается выслать американских дипломатов, в Киеве, наоборот, приветствуют международных прокуроров. Там очень серьезное сегодня событие произошло. Открылся полевой офис Международного уголовного суда. Говорят, что это самое большое представительство Международного уголовного суда за пределами Гааги. И, в общем, выступил вместе генеральный прокурор Украины Андрей Костин с Каримом Ханом, который специальный прокурор Международного уголовного суда по Украине и занимается этой войной уже полтора года. Это, конечно, очень серьезная новость, как и то, что Армения намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. И, конечно же, как вот многие страны СНГ, немножечко пытается Армения отползти от России в этой ее войне против Украины, в том числе и таким жестом.
Ну а закончим мы наш выпуск сообщением из еще одной бывшей Советской Республики. В Казахстане отменили выступление российской команды КВН «Камызяк» из-за того, что ее участники Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов ранее приезжали с концертами на оккупированную часть Донбасса, в так называемую ДНР. Как сообщает Радио Свобода, об отмене выступления, они планировались в Астане и Алматы в начале октября, сообщила одна из организаторов. По ее словам, была очень негативная обратная связь от общественности, и кроме того, в социальных сетях возник целый скандал по поводу приезда КВНщиков. Так что тур пришлось полностью отменить. Ну, такие истории уже становятся регулярными, и, в частности, вот эта новость напоминает то, что совсем недавно случилось в Израиле с гастролями театра «Ленком».
Да, интересно очень, как общественное мнение стран, которые были связаны с Россией долгими очень узами разного сотрудничества, родственники жили и там, начали совершенно очевидно выражать свое отношение к российской агрессии. И здесь и Израиль, и Казахстан, и Армения действительно на общественном уровне, конечно же, очень негативно относятся к тому, что Россия делает в Украине.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.